Приветствую вас, дорогая церковь. Мы прочитаем из Евангелия от Луки, 10 глава, с 29 по 37 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, с 29 по 37 стих. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“ На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли. Оставив его едва живым, по случаю один священник шел той дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником?» Он сказал: „Оказавший ему милость“. Тогда Иисус сказал ему: „Иди и поступай так же“. Аминь.
Аминь.
Сегодня мы с вами находимся здесь по одной причине, что когда-то мы поняли, что так как мы жили раньше, дальше жить нельзя, нам нужно что-то изменить, нам нужно измениться. Мы услышали весть об Иисусе Христе, о Его великой любви и милости, то, что Он прощает нас, и то, что Он доказал это своей Голгофской жертвой на кресте. Так начались наши отношения с Иисусом Христом. И Христос говорит нам: во всем поступай, как я, учись у меня. Теперь Господь созидает вместе с нами из нас подлинного человека, того, кто входит в вечность. И Его желание, чтобы мы любили так, как Он, чтобы мы любили, как сам Иисус Христос. Иисус Христос рассказывает эту историю в ответ на вопрос человека, который задается вопросом, как попасть в вечную жизнь. И более детально он спрашивает: а кто мой ближний, чтобы понять характер этой любви. И Христос рассказывает ему, кто такой ближний и каков должен быть характер любви. И сегодня мы затронем 2 таких аспекта, 2 свойства, 2 грани этой любви, который хочет, чтобы мы любили других людей, хочет Иисус Христос от нас. Первое свойство – это то, что любовь, она направлена к человеку и очень ценит его. Ценит как личность, как существо. И ценит настолько, что превозмогает какие-то иногда наши личные убеждения. И второе свойство этой любви – то, что оно действует, оно не остается в стороне и проявляет инициативу. В этой истории у нас 4 действующих лица. Левит, священник, тот, на кого напали, и самарянин, житель Самарии. Слушающий эту историю вполне справедливо ожидает то, что вот этому пострадавшему поможет священник, ну или хотя бы левит. Никак не ожидает того, что ему поможет самарянин. Левиты и священники были очень почитаемые люди в народе. Это тот, кто прекрасно знал закон, священное писание. Священник – это тот, кто предстоял и в святая святых, за весь народ Израиля в храме. И если бы мы посмотрели со стороны на них, сказали бы, наверное, святые люди, святые. И ожидаем от них свершения, возможно, где-то духовных подвигов. Но они проходят мимо и не помогают тому пострадавшему. Самарян же в Израиле, в Иудее презирали и относились к ним не очень хорошо. Ввиду различных исторических причин, возможно, иудеи считали, что они неправильно поклоняются Богу, в чем-то отошли от закона, смешались с другими народами и нарушили много повелений Бога. И как мы читаем у евангелистов, что иудеи с самарянами не сообщались. И знаем, что они даже не проходили через их страну, обходили ее вокруг. От этого самарянина, который, в общем-то, которого не любили в Иудее, не ожидал никто, что он поможет этому потерпевшему. Но именно он и помогает. Могли ли левиты и священники что-то сказать в свое оправдание? Ну, конечно, могли. Например, они могли подумать, что этот человек, который пострадал, он находится при смерти или уже мертв. И если прикоснуться к нему, то они станут ритуально нечистыми. А если священник стал ритуально нечистым, он не может дальше продолжать нести свое служение. Ему нужно пройти обряд очищения, а на время он не может совершать свои обязанности. Ну и, возможно, по этой причине они прошли мимо. Возможно, по какой-то другой. И, в принципе, мы можем сказать то, что по закону они поступили, возможно, где-то даже и справедливо. Но по букве закона, не по его духу. В наше время есть очень много спорных вопросов, которые вызывают, к сожалению, у нас разногласия. Это могут быть вопросы как и по Священному Писанию, толкованию каких-то мест, по богословию. Это могут быть и простые жизненные вопросы о политике, даже об этом набившем оскомину вопросе, прививаться или не прививаться. И это может приводить к разделению, к сожалению, нас, к тому, что мы закрываемся друг от друга, и в самом худшем случае наши отношения портятся и рушатся, что мы перестаем общаться. Из этой истории видно, что, и как мы знаем, вот из всей этой ситуации между иудеями и самарянами, что, в общем-то, этот человек, как житель Самарии, мог тоже подумать, сказать, возможно, это иудей, почему я должен ему помогать. Мы немножко по-разному верим, тоже пройти мимо, но он этого не делает. Он поступает по-человечески, он видит, что человек умирает, и ему нужно помочь. Все остальное для него в этот момент не важно. И он спасает его, не проходит мимо, несмотря на возможные политические, религиозные различия. Но также и мы должны по отношению к другим людям поступать хорошо. Неважно, является ли человек членом церкви или не является. Совпадают ли наши точки зрения с ним или не совпадают по самым разным вопросам? Какие наши взгляды на жизнь? Это все не важно. Господь, Христос призывает нас к тому, чтобы мы проявляли эту любовь и помогали нуждающимся, когда им это необходимо. Если какие-то из наших взглядов, они мешают нам для того, чтобы позаботиться о другом, то, возможно, стоит изменить наше отношение к этим взглядам. Как-то их пересмотреть или даже отказаться, потому что они мешают исполнять ту заповедь Христа. Сам Христос нам пример в этом. Он помогал всем, кто был на его пути. Как мы знаем, из иудеев он помог бесчисленному количеству людей и исцелял, и наставлял, и учил. Но даже когда он проходил через Самарию, то и там он исцелял. И там помогал, и там учил. Даже когда был в отдалении у язычников, он и там изгонял бесов. Он помогал всем. Мы читаем у апостола Павла в его послании такие слова, что «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Для апостола Павла тоже было важнее донести Евангелие, вот донести эту весть спасения из любви к другим людям, о них, о том, что они погибают, важнее, чем, возможно, какие-то его мировоззрения или взгляды. Он немножко подстраивался под людей, чтобы их достигнуть, для того, чтобы донести до них любовь Христа. Любовь, она носит такой характер, то, что она ценит другого, ценит его личность, его как человека, уважает и хочет для него лучшего. она становится важнее исполнения даже религиозных правил и наших собственных взглядов. Второе свойство, которое видно из этой истории, о том, что любовь проявляет инициативу. Оно идет навстречу. Эта история напоминает один эффект, теорию, которую предложили психологи в 1968 году. Это два психолога, Джон Дарли и Бип Латане, представили так называемый эффект свидетеля после рассмотрения леденящую душу истории, когда произошло убийство при множестве свидетелей среди бела дня, и никто из этих свидетелей не стремился оказать помощь жертве. Они задались вопросом, почему так происходит, и наткнулись на интересную закономерность при проведении других экспериментов о том, что чем больше людей, свидетелей вокруг, тем меньше вероятность, что кто-то начнет оказывать помощь. Удивительно получается, что почему так происходит, потому что когда человек вот находится одним из свидетелей, он думает, что может быть не я должен помочь, а кто-то рядом стоящий со мной, и поэтому не спешит. Когда человек один, он видит, что больше некому помочь, и сразу стремится. И вот здесь тоже возникает вопрос, не окажемся ли мы равнодушными к тому, кто нуждается в помощи. Самарянин взял на себя ответственность и помог. У него тоже, возможно, были мысли о том, что у него могут быть проблемы из-за этого, или он потеряет в финансах, ему придется потратить время свое, силы. Как мы видим, кстати, из истории, ему действительно пришлось чем-то пожертвовать. Так он сажает на осла этого человека, вместо того, чтобы ехать на нем самим, уже едет на нем израненный. Он оплатил деньги, потратил вино и масло, и перевязал раны, потратил свое время, но он не остался равнодушным, он сделал шаг вперед и помог. В нашей жизни тоже очень много ситуаций, когда необходимо брать на себя ответственность, а не перекладывать их на других. Мы можем тоже сказать то, что пусть за это отвечает пастыри или молодежные лидеры, или те, кто несут служение, пусть они занимаются какими-то вопросами, пусть они занимаются опеканием других людей, духовной помощью, но ведь это перекладывание ответственности. Помимо церкви, это же и в обычной жизни тоже бывает в каких-то простых вещах. Например, промахнувшись мимо мусорки, поднимали бумажку обратно. Или мы будем считать то, что, ну, допустим, не я это должен делать. Есть люди, кто убираются, занимаются уборкой. Но намного лучше подумать о другом человеке, в том числе о том, кто это убирает, и о том вообще, что лучше нам вместе быть в чистоте, и сделать это простое действие, поднять бумажку, выкинуть ее в мусорку и позаботиться обо всех окружающих. Это тоже действие любви по отношению к другим людям. Благодарность Богу за тех, кто у нас в церкви убирается и несет это служение. Спасибо вам. В Библии тоже полно примеров, кто остается неравнодушным в ситуации. На память приходит Неемия, которому приходит с вестями об Иерусалиме, о том, что великий город в запустении, стены у него разрушены, о том, что Иерусалим, как город, он таком, получается, в униженном состоянии. И ему печально от этого, он переживает за это, он сопереживает и решает то, что он примет участие в этом, он хочет что-то сделать и восстановить разрушенный город. Не остается в стороне, он не говорит, что, ну, может быть, это сделает кто-то другой. Молится Господу, и Господь использует его в этом служении и действует через него. Чтобы быть сегодня отражением Иисуса Христа, нам не нужно делать что-то грандиозное или что-то великое, особенное. Есть простые действия, которые можем делать уже сегодня. Например, познакомиться сегодня в церкви с кем-то после собрания, кого мы еще не знаем. Послушать нужды наших друзей, помолиться вместе с ними, связаться с нашими родственниками, особенно с теми, с кем мы давно не связывались, послушать, как у них дела, может быть, им нужно помочь в чем-то, поделиться с другим о том, как Бог действует в жизни, и ободрить его этим. Возможно, кто-то болен, его хорошо было бы навестить. Возможно, кому-то нужен врач, и вы могли бы порекомендовать хорошего врача. А возможно, вы и сами являетесь этим врачом и можете лично помочь. Это не нечто сложное, но достаточно простое. Но это требует того, чтобы мы сделали шаг вперед, вступили в диалог с друг с другом, поговорили, обсудили и поделились. Это требует того, чтобы мы взяли на себя ответственность и начали действовать. Итак, пусть наши убеждения и взгляды не будут помехой для того, чтобы совершать эти действия любви, в том, чтобы какие-то различия между нами не были камнем преткновения для того, чтобы общаться и проявлять любовь друг к другу. Но не будем равнодушными. Пусть наше мышление будет не таким, когда мы будем искать, кто бы сделал вот это действие за меня. Но будем думать, что если не сделаю этого я сегодня, то, возможно, этого и никто не сделает. И будем брать на себя ответственность. В конце концов, заповедь любви Христа, она заповедь. Я бы предложил помолиться за то, чтобы Господь показал нам сегодня, как мы можем помочь другим и кому мы можем помочь. В свою очередь мы возьмем на себя ответственность сделать это.